welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Здравствуйте. Вот у нас так бывает, что... Я сразу раскрою кухню, да, немножко. Обычно приходим ведущие первым где-то за минут 40 до эфира, за полчаса. Сегодня впервые, наверное, в истории нашей программы первым пришел гость, а потом уже мы прилетели. Евгений, я сразу скажу, прилетел с Мальты, такой загорелый. Я прилетел с шиномонтажа. Вот. Но в целом сегодняшняя программа будет проходить вот на таких скоростях, которые присущи большому спорту. И главная тема, которая сегодня будет у нас затронута, это все то, что связано с Олимпийскими играми и куда латвийский спорт вот в этом олимпийском векторе движется вперед. Я напомню самому себе и вам тоже, что идея об этой программе еще возникла после того, как завершились игры в Париже. Тогда мой очень хороший знакомый, я бы даже сказал, друг и почти что родная душа, Денис Черковский, наш пятиборец, сказал, что у него есть мысли по поводу всего увиденного, что было на парижских беговых дорожках, на площадках и так далее, и так далее. Вот, и я подумал, ну, надо бы как бы вообще всю эту тему движения и туда, как развивается латвийский олимпийский спорт, вот это все обсудить. И, наконец-то, все звезды сошлись, когда и мы оказались все вместе в Риге и в студии встретились, и сейчас будем об этом говорить. Евгений Равдин вместе со мной.
И Роман Антонович.
И наш четырехкратный олимпийский, я хочу сказать чемпион, но участник Олимпийских игр, Денис Черковский, наш пятиборец. Денис, привет.
Привет.
Привет, Денис. Добрый.
Я сразу дам номер студии 28-04-04-24 для ваших сообщений в WhatsApp-мессенджере. 28-04-04-24. Все, что касается Олимпийских игр, Олимпийского движения и нашего развития в этом плане, мы сегодня обсуждаем. Так что пишите свои вопросы, комментарии. Вот, и я, пожалуй, да.
И, Ром, я хотел только одну поправку личного характера внести в твое вступление, что я не очень-то загорел, потому что на Мальте нас встретил дождь, и я большую часть времени проводил в закрытых помещениях, но зато я немножко охрип.
Я
за что сейчас... я извиняюсь, но, может быть, это придаст какой-то шарм нашему сегодняшнему эфиру.
А я сейчас чуть-чуть выкручусь из этой ситуации и скажу, что у нас яркий свет в студии включен. Для чего? Для того, что у нас снимают вот эту программу на видео, и фрагменты ее обязательно будут выложены на нашей домашней странице и на страничке в Фейсбуке «Латвийское радио 4» и в Ютубе. Так что можете подписываться вот, и смотреть там нас. Итак, Денис, вот сейчас мы до тебя добрались.
Да, наконец-то.
Да.
Устал еще.
Слушай, я вот это вот вопрос, вот это слово, которое у меня было вообще, когда я только дал старт этой программе, задаю тебе. Вспоминай, пожалуйста, свои мысли, которые у тебя были после того, как погас олимпийский огонь в Париже. Вот ты свое резюме наверняка сделал, да? И как вот оно в форме слов сейчас прозвучит?
Ну, скажем так, позвать меня как эксперта Олимпийских игр вообще было бы, с одной стороны, очень неправильно, хотя, да, участие на четырех Олимпиадах Олимпийских игр было, но оно было как в виде спортсмена, а не как зрителя. Соответственно, те все четыре олимпийские цикла, четыре больших, ну, серьезных соревнований я не видел со стороны, я не видел их как зритель. Я, наверное, потом какие-то отрезки видел, понятно.
Да, да, в том, мы видели, мы да. зато видели как
зрители. Поэтому
зритель.
Мне сложно судить, как это все преподавалось тогда зрителю. Ну вот в Пекине мы познакомились, да. Мы были вместе. Это тоже, скорее всего, мало что видел. Мы смотрели происходящее, интересующие нас виды спорта по местному телевидению, которое снимает и продает уже дальше, ну или распределяет. Но такого именно вот зрительства с моей стороны никогда не было. Поэтому резюме было одно. Я жалею то, что я не посмотрел открытие Олимпийских игр, но сейчас намного это все сделать технологиями легче. Я пересматривал с удовольствием когда-то Олимпийские игры вместе с семьей, с детьми в Лондоне, хотя я их смотрел открытие в том числе, потому что я приезжал на Олимпийские игры попозже в Лондон. И, ну, вот это единственное, на что по-настоящему меня гложет, как такой фактор, который я бы хотел сделать обязательно. А все остальное, ну да, мне кажется, французы справились на, ну, на отлично.
Ну, это да. Тут вообще вопросов к французам никаких нет.
Ну, слушай, извини, я хотел тебе просто напомнить, что во время Олимпиады была куча вопросов. Я думаю, что как к любым организаторам. Но, а вот в Сене нельзя купаться.
Слушай, это все сглаживается.
А вот голуби. А вот еще что-то. А вот они сошли с ума во время церемонии открытия. А сейчас, ну, занятно, прошло какое-то время, и ты думаешь, вот молодцы, все хорошо сделали.
Ну, да.
Наверное, это значит, что все-таки по большому счету действительно молодцы. И никаких больших проколов не было.
Вот, но хорошо, вопрос, если вопросов к той стороне нету, то наверняка же ведь есть вопросы к латвийской команде. Вот давай честно, у тебя были, глядя на результаты, на итог вообще выступления нашей олимпийской команды и вот на все, что касается спорта, у тебя вот вопросы есть к спортсменам или нету?
Ну, я бы сказал, опять же, не было совсем честно сейчас меня выставлять в виде эксперта, и я так как политик попытаюсь откреститься от обсуждения такого критического. Вопросы были, но они всегда же касаются момента, как человек готовится, да, насколько большой у него финансовый багаж, насколько, ну, у него возможна какая-то дополнительная поддержка. Есть финансирование ЛОВА, так называемой, олимпийской команды, Латвийской олимпийской Венейба. Есть финансирование федерации, есть возможности участвовать на разных видах соревнованиях. Как он попал? Один попал за год на Олимпийские игры, он уверен. Второй борется лишь до конца, чтобы попасть на Олимпийские игры. Соответственно, он в последний вагон прыгает, попадает, и, может быть, его уже и не хватило на сами Олимпийские игры. Для него успех по-настоящему для этого спортсмена попадание на Олимпийские игры. А может быть, на следующий он уже тогда может претендовать. Потому что у нас у спортсменов, у каждого своя история, и да, когда есть результат, мы все видим, сколько вокруг нас, оказывается, окружало людей, которые, ну, являются соучастниками, их всегда будет больше при неудаче. Когда нет удовлетворительного результата, то ты остаешься, как правило, один с тренером.
Один, и со своими мыслями.
Один, да. Вот, поэтому, ну, как бы, так, если вкратце говорить, то нужно уже досконально по-настоящему вызывать экспертов, представителей федерации и обсуждать, может быть, конкретно какой-нибудь выбрать вид спорта, который готов обсудить себя, промыть косточки.
А скажи, Ром, можно я тебе задам вопрос? Да. У тебя были какие-то вопросы к латвийским спортсменам?
Ты знаешь, у меня...
Так, наверное,
вот,
ты формулируешь.
Вот если очень по-честному все разобраться, да, видя тот процесс, как они работали и как они шли к завоеванию хотя бы места в олимпийской команде, да, вот, общаясь со многими из них и слыша те рассказы, через что им пришлось пройти, чем пришлось пожертвовать и что пришлось сделать для того, чтобы оказаться в столице Франции, да, в августе, у меня вопросов к ним, ну, гораздо меньше, чем у людей, которые находятся чуть-чуть подальше вот от этой спортивной кухни, и которые, их нельзя за это упрекать, которые ждали медалей, да, а медалей нет. И вот это разочарование, оно было, и оно до сих пор остается. Да, потому что вот если посмотреть, когда речь идет о каком-то виде спорта, который был представлен на Олимпийских играх, да, и вот, например, есть у нас по гребле на байдарках вот, или каноэ какая-нибудь хорошая награда там, на чемпионате Европы или чемпионате мира, а почему на Олимпийских играх так не было? Да? Или вот то же самое с борьбой связанное, да, или с баскетболом 3 на 3. Ребята супер играют, а вот они не повторили свой успех, который был 4 года назад. Вот. И поэтому хочется, как бы, может быть, действительно расставить точки над «и» в вопросе. У нас тот самый редкий случай, когда мы вернулись с Олимпийских игр без наград, Вот это совсем неудача или же просто такое очень неприятное стечение обстоятельств?
Ну, из трех последних Олимпийских игр летних, если мы говорим, то в Рио, если я правильно помню, не было медали.
Надо глянуть. Но мне кажется, что вот как раз-таки то, что сейчас вот в латвийском спорте происходит, я хочу понять, отсутствие наград и вот эти все события, которые там касаются финансирования, какого-то там жонглирования спортсменами между ловом и первая, вторая, третья категория, да, есть у них. Вот это связано или не связано?
Ну, однозначно можно сказать, что связано, и бывали какие-то более тяжелые времена, бывали, когда тот же самый я, как спортсмен, ехал в юношестве на юношеский чемпионат Европы, занимал второе место, мне федерация выдавала костюм Adidas, это для меня просто был в тот момент космос, но эти ценности уже давно поменялись. Uh-huh. Вот, и после возвращения чемпионата Европы, на котором я занял второе место, я должен был этот костюм Adidas вернуть. Я его вернул. Ну, соответственно, я остался вообще ни с чем, можно сказать. Ну, даже вот этого мне не дали. Хотя мне казалось, что за второе место могли бы хоть костюм подарить федерация. Поэтому тогда было так. Это был 94-й год. Сейчас мы требуем больше. Сейчас мы требуем больше. Почему? Потому что с кем нам соревноваться? Мы соревнуемся, как правило, в тех видах спорта, где участвуют богатые страны. Ну, которые поддерживаются. Мы, можно сказать, конкурентоспособны. Мы начинаем снизу копать. И тот же самый 3-3. Ну да, мы ждали результата. Мне тоже очень хотелось. Если мы это приняли как задолженное в Токио в 21-м году, ну, 2020,
да,
то, ну, как задолженное, ну, к этому нужно прийти. И, может быть, люди более серьезно уже, остальные команды отнеслись, посмотрели на этот интересный вид спорта как новшество. Его вначале, может быть, многие недооценили, потом пришли, дооценили и подошли совсем с другой мотивацией.
Но это же история, как и с пляжным волейболом. Да? Когда дебютировали, если не ошибаюсь, в Пекине.
В Пекине, мне кажется, был... Нет, точно. Наши дебютировали,
да,
но,
наши.
Мне кажется, пляжный волейбол был пораньше. Вот. В 2004 году, мне кажется, точно был.
Но в любом случае, мне кажется, что вот этот цикл, который был связан с Пекином, он дал очень хороший толчок для развития этого вида спорта у нас. Да, однозначно. Вот, то же самое вот с баскетболом 3-3, то же самое и с BMX, да. Хотя вот, когда Мариш Тромбекс ушел в тень, завершил свою карьеру, то латвийские спортсмены, они классные, у нас есть действительно талантливые гонщики, но они на фоне тех мастеров, которые в других странах, где вложили в этот вид спорта и где началось такое очень мощное развитие, в итоге и потерялись.
Знаешь, мне кажется, что вот ты привел примеры пляжного волейбола, баскетбола 3-3. Может быть, я не прав, но у меня возникает ощущение, что наши вот эти первичные успехи какие-то, они в большей степени связаны с азартом, страстью и с какой-то, может быть, мечтой конкретных людей, даже не целой, не такой целенаправленной работы федерации, а вот давайте, ребята, в Пекине мы подготовимся и всех удивим в пляжном волейболе. А это вот конкретный Самойлов, да? Или вот наше золото по баскетболу 3-3. Это вот конкретные ребята, которые так подобрались, набрались там опыта в мировых и европейских там турах, кубках и выстрелили в нужный момент. Я думаю, что есть еще один зимний, правда, вид спорта такого же характера, с которым может быть другая история. Потому что на юношеской олимпиаде уже пробовали такую вещь, как хоккей 3-3. И команда Лауриса Дарзинча заняла там первое место. И это как раз тот вид спорта, которым федерация очень прицельно занимается, понимая, что, скорее всего, если он был на юношеской олимпиаде, то очень высока вероятность, что он появится и на взрослой олимпиаде. Вот будет интересно посмотреть на наших хоккеистов 3-3.
Да, вот я заглянул в Википедию. Действительно, в Рио-де-Жанейро у нас не было ни одной медали. Вот тоже такая засуха. А до этого у Латвии на Олимпийских играх не было ни одной медали в Амстердаме в 28-м году. То есть вот результаты, они были, какой-то цикл больше, какой-то меньше, а сейчас вот в 24-м году какая-то у спортивных журналистов, у некоторых, ну, не то что безнадега звучала, сквозила в их текстах, но, по крайней мере, какой-то намек на то, что латвийский спорт движется не в совсем правильном направлении, вот это как-то звучало.
Если мы с этим согласимся, сейчас втроем примем такое одногласное решение, что да, то что нам это даст? Но мы в любом случае нашим решением не сдвинем с... Ну, мне кажется, да, если так по-большому говорить, то мне кажется, что пока латвийский спорт падает. Угу. Падает еще. Мы до дна не дотронулись. Но дотронувшись до дна, не будет ли такого, что мы его проломим и продолжим падать дальше в какое-то второе дно?
Все зависит от того, из чего это дно сделано, да?
Вот.
Я хотел...
Как бы, но в то же самое время у нас есть, вот как ты говоришь, есть в бэмиксе или в каком...
Да в любом виде спорта у нас есть.
Есть глянешь, результаты
тут самородок,
мир,
там...
На чемпионатах, да. Ну да, не сложилось. Чтобы сложилось, должна быть большая-большая пирамида, в которой все должны быть заинтересованы. А здесь все-таки я больше, наверное, именно сошлюсь на то, что мы уже упоминали. Есть определенная группа энтузиастов, которые какую-то пирамидку складывают, но с большой пирамидой Франции, Великобритании, Японии мы не в состоянии, ну, никак бороться с тем финансированием, которое у нас есть. Финансирование, я думаю, и французы всегда скажут, что им мало финансирования. Но если посравнить, то по сравнению, насколько мне известно в свое время, допустим, у Федерации современного пятиборья Италии, у них был, ладно, их 68-60 миллионов населения Италии.
Да.
Вот. Нас двое, да, 2 миллиона на бумаге, скажем. Ну, так, грубо. Вот. То у них был, у федерации бюджет 1 000 000 евро. Ну, про наш бюджет я даже боюсь сказать. Думаю, мы, ну, рядом не стоим. Ну, даже нельзя сравнивать, как говорится. Как? Естественно, у них есть результат, у нас, ну, он такой, какой. У нас тоже, это тоже результат. Это нельзя назвать не результатом.
Просто знаешь, какой есть эффект, что, вот, Рома, ты сказал... Вот журналисты стали писать о том, что латвийский спорт движется не туда, падает. Но смотри, это очень сильно зависит от того, есть у нас медали или нет. Вот представь себе, у нас были бы все те же самые результаты, но была бы, скажем, серебро и бронза или золото и бронза.
И все, это сразу показатель?
Да, но мне кажется, это не тот показатель. То есть, знаешь, это очень такое громкое и широкое заявление. Вот так, латвийский спорт движется не туда. А вот если у нас есть 1,5 медали, значит, латвийский спорт движется туда. Да? Эти 1,5 медали не меняют общего состояния в 90 там, других видах спорта, да, которые у нас есть. Поэтому, ну, знаешь, это как, не знаю, может быть, как с золотым мячом провести параллель, да, который, чтобы ты завоевал золотой мяч в футболе, да, и стал лучшим футболистом года, вот ты должен что-то выиграть. Ты должен не просто хорошо играть, да, а должен, ты можешь весь год прекрасно играть, забить сотню голов, ничего не выиграть, и золотой мяч получит футболист, который сезон провел хуже тебя, но что-то выиграл. И здесь также мы, в зависимости от того, есть у нас медаль или нет, мы позволяем себе высказывание о том, куда катится латвийский спорт. Мне кажется, это не совсем справедливо.
Ну вот, вот и я тоже хочу сделать на этом акцент, что, допустим, 5 четвертых мест, может быть, даже и дороже одного первого. Mm-hmm. Вот, Денис, тут на твой взгляд.
Я бы сказал, что да.
Вот,
Да. Но... В конечном итоге, особенно, ну, на что мы ориентируемся. Если мы, ну мы по-настоящему должны считать тем, что мы маленькая страна. Ты упоминал с 28-го года в Амстердаме, когда у нас не было медалей. Вот, потом мы были в составе Советского Союза. Какая-никакая финансовая сторона на спорт в Советском Союзе уделялась очень большая часть mm-hmm. финансов. Я так, ну, помню, по крайней мере. Я не скажу по цифрам, но доступность спорта как и такового, она же была, ну, от А до Я. Вот, мне не понравилась одна секция, пошел в другую. Ну, я не скажу, что сейчас этих секций нету, я не об этом говорю. Просто момент того, что были медали и были стабильность, мне кажется, вида спорта, это вот участвовали этот вид спорта на Олимпийских играх с 92-го года. Ну, скажем, если мы смотрим на историю вида спорта независимости Латвии, скажем, на первые Олимпийские игры мы как три страны, Эстония, Литва, Латвия, мы первые, когда еще страны СНГ не выступали под одним флагом в 92-м году, мы уже, у нас была возможность выставлять своих собственных спортсменов. Вот. И оттуда мы смотрим. И мне кажется, немножко вот эти все присутствия тогда медалей за счет каких-то индивидуальных талантов в спорте, мне кажется, оно нам затмило вот эту голову и разрешало думать, что у нас в спорте все хорошо. Это такое вот мое мнение. И, а мы, кстати, немножко падали, версия. А мы все равно падали вниз. Вот мы съездили в 96-м году, есть медали. Второе, третье место. Съездили в 2000-м году, опять первое, второе, третье место. Съездили в 2004-м, 4 серебра. Так все же хорошо.
Угу.
Да. Там от 4 серебра там было и 4-е, и 5-е, и 6-е, и 7-е, и 8-е место, вот Афины. Скажем, но это было бы вот так бы вот каждый раз, да, тогда мы говорим, что о, все хорошо. А тут у нас как по волнам, и мне кажется, все-таки это разрешило нам думать, что мы все-таки на что-то, спорт что-то из себя представляет, но в то же самое время мы немножко вот спускались вниз.
Есть еще один показатель, который стоит всегда учитывать. Ладно, бог с ними, с медалями, не было и не было в данном случае. Но то, что в этот раз у нас была самая малочисленная делегация, да, за всю историю выступления Латвии на летних Олимпийских играх, это факт. И вот это, кстати, тоже заставляло думать о том, что что-то не так в латвийском спортивном королевстве.
Ну, мы со многими спортсменами, которые к нам приходили, они говорили, что очень сильно ужесточился отбор и правила квалификации.
Да.
И, очевидно, вот когда на Олимпиаду стало можно вести меньше людей, потому что там больше видов спорта, и надо соблюдать гендерное равенство, очевидно, вот и более явно показывается наш истинный уровень. Да, Денис, я правильный вывод делаю, на твой взгляд?
Я думаю, что да.
Еще сегодня утром, когда я рассказывал в утреннем эфире ЛР4 о том, как наша сборная по футболу накануне сыграла с Северной Македонией, один из комментариев, на который я наткнулся в интернете, был о том, что наши ребята, которые вот сейчас выходили на поле, они, ну, по сравнению с теми, кто ездил на чемпионат Европы в 2004 году, вот они просто рядом не стоят. Да? И что эти футболисты наши, которые играют за сборную, делают в европейских клубах. И тут я вспомнил одно из... Ну, это не то, что интервью было, но вот цитата Марьяна Пахаря, когда он сказал, что если бы сейчас, вот с тем уровнем, который у него был тогда, и когда он играл в Англии, если бы он сейчас в Англию претендовал попасть, его бы туда не взяли, он бы рядом даже не стоял с теми футболистами, которые сейчас играют в Саутгемптоне. Да? Вот это еще один показатель развития спорта вот в мировом масштабе. И здесь возникает вопрос, а что же делать нам, чтобы от этого мирового масштаба не отставать?
Это то, что я уже упомянул, то, что мы все-таки как бы все со своей стороны делаем правильно, mm-hmm. делаем на максимум, я бы сказал, поэтому к спортсменам еще раз, у меня нет вопросов к ним лично как к таковым, но мы уступаем, потому что там больше специалистов работает в одной команде. Ты приезжаешь... Скажем, у них, я даже боюсь упоминать эти цифры, это как даже теми самыми литовцами, если в Пятиборье сравнивать. У них юноши, юниоры, взрослые, и ездит большая команда для Литвы. Большая команда, огромная команда на все соревнования. Проводят соревнования, организовывают соревнования. У них есть уже obstacle race, вся дистанция. Они уже несколько юношеских и юниорских соревнований провели.
Полоса препятствий. Переведу я для тех, кто может не знать.
На скидку.
А скажи, это потому, что Литва целенаправленно сосредоточилась вот на тех видах спорта, которые у них уже развиты, и сказал, давайте вот это для нас будет приоритет.
Мне сложно сказать, просто так уж получилось, что мы в 92-м году стартовали на одной линии, во времени зависимости, не в 92-м году, раньше. Но на Олимпийских играх мы все стартовали вместе в Литве, и даже, мне кажется, команда Латвии, я не скажу, но как команда показала лучший результат, что касается литовцев, пятиборцев. Мне так кажется, боюсь ошибиться. Вот. Но, тем не менее, мы как бы были вот на одном уровне, и центр Пятиборья был в Риге. Но почему-то сейчас вот центр Пятиборья, можно сказать, Прибалтики, ну так, мне не нравится, говорит, но тем не менее, при балтийских странах. Он каким-то образом он перешел в Литве сейчас. И все. И мы ездим туда, нас 3-5 человек, а их 15-18.
Ну, это очень подавляющее такое преимущество у них.
Прям вот очень.
Угу. Было бы интересно, да, спросить у кого-нибудь из Литвы, потому что ты спросил, а что, Ром, что же нам делать? Вот, может быть, не тратить условные деньги на менее важные и менее перспективные для нас виды спорта?
Это скользкая дорожка уже.
Очень.
Да, но может быть...
И об этом
может быть, она короткая, может быть, она ведет туда, куда...
Спорт в любом случае,
нам надо.
Как и страна, мне кажется, строится снизу, и надо начинать с детей, чтобы каждый ребенок двигался, чтобы каждый ребенок был где-то задействован. Это может быть кружок по шахматам, по шашкам, это может быть легкая атлетика, это может быть плавание, это может быть фехтование и другие виды спорта. Естественно, ну, то же самое я всегда отдаю очень большую честь тем же самым гребным видам спорта у нас. Но это, ну, мы 8 месяцев способны тренироваться, а остальное мы не способны тренироваться. Удержать детей в этом виде спорта, все равно какой назовем, но это достаточно сложно. Причем у нас нет оборудованных бассейнов, насколько я знаю, ну, такого, чтобы с комфортом пришли и погребла вся группа. Ну, нет у нас такого. Вот где-то чего-то есть как-то. Ну, все то же самое при полном уважении к зимним видам спорта, ну, горным лыжам. Ну, какие из нас горнолыжники или прыжки с трамплина? Но это все, я без обиды, но это все должно ложиться, мне кажется, на энтузиазм. Но есть базовые виды спорта, которые просто вот, ну, должны быть.
Вот мы подходим к следующей такой большой части нашей программы. И вот даже слушатели, они вот идут прямо в ногу с нами и спрашивают, а как определить и вообще как понять, куда отдавать своего ребенка, куда перспективнее? Ну, тут, мне кажется, да, нужно все-таки делить. Вы куда хотите? Вы хотите вот с какой целью отдавать, да? Или хотите вот что-то на перспективу работать? Да, я так понимаю. Но...
Что тогда? Хорошо бы спросить у слушателя, что имеется в виду перспективнее? Где, ну, где ребенок достигнет международных высот?
Хотя опять и тоже...
Теннисе, но там очень большая конкуренция, поэтому мы с этим тоже должны считаться. Ну, так, хоккей очень дорогостоящий, ну, понятно, лед. Да, в этом смысле плавание мне очень нравится, поскольку плавки, очки, какое-то полотенце. Вот, может, даже 20-летний у меня Сиднея еще сохранилось. Вот, служит верой и правдой. И нормально, и очки есть очень старые, которые я до сих пор могу там связать. Но я сплаваю так называемых стекляшках. Пловцы, люди с плаванием меня поймут. Ну, вот, поменял резинку, поменял веревочку здесь на переносице.
Апдейт такой сделал.
И плывешь. Угу. И до сих пор вот у меня есть, мне кажется, сохранились с 2004 года Олимпийских игр.
Но, видишь, тут еще вот виды спорта тоже разные. В фигурном катании там вот этот вот спортивный век, он очень короткий. А если еще и травма какая-то, да, вот особенно у девчонок, или ну, спортивная гимнастика,
не дай бог, конечно,
да, или вот гимнастика, да, та же самая история. А если ты футбольный вратарь, то ты можешь до 45 стоять.
А если ты стрелок из пистолета?
А если, да, если стрелок, тогда и до 60.
Да.
Мне кажется, я не спортсмен, но у меня есть ребенок, я могу вот... Со
вот
своей,
свой пример,
со своей
потом закончу,
колокольни вот, ответить на этот вопрос.
Вопрос.
Расскажи, да. Во-первых, мне кажется, ну,
не
давайте...
Спортсмен.
Не спортсмен, нет, нет. Ну и не спортивный. Не спортивный. Ладно. Я хотел сказать, что я оставлю те случаи, когда у родителей есть навязчивая идея сделать из ребенка топового какого-то профессионального спортсмена. Хотя, возможно, именно такой человек и прислал нам вопрос. Но в остальном есть довольно такие приземленные факторы, я бы сказал, которые должны помочь вам выбрать секцию для ребенка. Во-первых, попробуйте найти что-то не очень далеко от дома, да? Близко к школе, близко к работе, близко к дому, это первое. И во-вторых, спросите у ребенка. Если он знает, это замечательно. Но если он не знает, то... Хорошим признаком будет, если он хочет идти на тренировку. Если он не говорит: «Ой, я сегодня не пойду». да, поэтому что ребенку приглянется, вы не можете знать. Да, понятно, вот я люблю играть в баскетбол, я мечтаю, конечно, что вот хорошо бы я в свое время меня отдали в секцию. И вот я думал, Ваня, мой сын Ваня, давай запишем тебя на баскетбол. Думал я вот с этой родительской идеей.
Папа, чего?
Идеей, что вот сейчас он все достигнет, чего я не достиг. Он походил полгода, все, ему надоело, разонравилось. Ну, я же не буду его мучить ради какой-то своей дурацкой, там, неисполненной чего-то там.
А кто-то может сказать, начали, значит, надо заканчивать. Ну, как бы, вот, надо довести дело до конца. Но втуться с детьми, да, я согласен, так это не работает.
Это... Очень хорошо было упомянуто, во-первых, чтобы это было поручно, под рукой.
Да.
Очень-очень важно. Во-первых, рядом где-то что-то, чтобы это у вас не занимало времени. Ну, а лучше всего, чтобы он сам после школы, или это в школьный факультатив, например. Я никогда не мечтал быть баскетболистом, вот, но мои дети старшие и средние играют в баскетбол, потому что у них в школе есть, и как бы я даже вначале... Они сами захотели, все, они играют, ну и плавают, потому что папа хочет. Вот, ну, слава богу, им это тоже нравится. Вот, хотя бог здесь ни при чем. Потом очень важно, чтобы тренер нравился, чтобы был... контакт с тренером. Это самое важное. Все равно, в каком виде спорта. В детском возрасте, когда это 6, скажем, если вы отдали, хотя я считаю, что нет необходимости отдавать в 6-летнем возрасте. Естественно, если вы хотите вырастить олимпийского чемпиона, то нужно отдавать, может быть, фигурное катание из 3. Вот. Но не об этом сейчас речь. Мы говорим об общем. Вот. Поэтому главное, чтобы был контакт с тренером или с группой тренеров, кто преподает и какой вид спорта. И в этом возрасте они, как правило, все равно у них вся база строится на игровом моменте. Им должно нравиться. Мне почему, например, больше плавание нравится? Потому что это вроде ты в команде, вроде ты плаваешь на одной дорожке со своими соперниками или, ну, с ребятами из группы, но в то же самое время ты послушал тренера, немножко там поигрался, кого-то притопил, кто-то тебя притопил, и опять поплыли выполнять упражнения. Или там какие-то интервальные отрезки, или ускорения. И опять ты сам с собой, сам с водой, и бывает там 3 по 800 задания. Ты плывешь и вот считаешь, занимаешься математикой. Как же посчитать 25-метровым 800 метров? А пловцы, они не задумываются. Я даже без счета, я всегда мог четко сказать, сколько я проплыл тренировку. Вот мои дети, они пока не знают, сколько. Я спрашиваю, сколько проплыл? Ну, не знаю. Ну, каких-то в бассейнах они пока считают. А мы четко нас учили считать метры. Вот, поэтому еще раз, место, тренер, который нравится, который должен нравиться. Очень хорошо было замечено то, что ребенок должен хотеть идти на тренировку. Может, он не хочет, может, он керамикой хочет заниматься. Может, ему полепить что-то надо. Но здесь я бы добавил, что, ну, как бы все-таки спорт, ну, движение нам необходимо, потому что когда-то мы должны были там полоть, косить, грабить и так далее, ну, 100 лет назад, скажем. А сейчас мы уже движение, ну, иначе что? Ну, полепил, слепил кружечку, слепил горшочек, и у меня дома, кстати, вот средний пошел на керамику, и я не зря упомянул, и у меня вот есть кофейная кружка, из которой я иногда пью эспрессо.
Ну, здорово.
Замечательно. Вот. Наверное, в один кружок с Олегом Латышевым, нашим баскетбольным судьей, ходит.
Не исключено.
Вот. Но что-то я хотел сказать про плавание. Вот ты так вкусно рассказывал об этом виде спорта. Если когда-то федерация захочет как-то рекламировать этот вид спорта, да, или какой-нибудь новый бассейн откроется, вот эти слова туда можно запросто вставлять. Насчет тренера, да, вот нам тоже тут несколько вопросов, общая суть которых, ну, что касается тренеров. Как понять, что тренер правильный? То есть он может красиво говорить, он может быть там красиво работать, да, но при этом он, может быть, не знает что-то, каких-то нюансов детской физиологии, и тем самым может поставить крест, например.
Ну, один из важных моментов, я бы сказал, это как минимум у тренера должно быть образование. Угу. Ну, очень важно, потому что во время образования мы и детскую психологию проходим, и ту же самую физиологию, ты понимаешь, со скольки лет ты можешь давать определенную там силовую тренировку детям. Вот. И в 8-летнем возрасте тягать штанги или там какие-то гири, груши, ну, это вообще нет в этом никакой необходимости. Хотя есть виды спорта какие-нибудь, ну, вот та же самая тяжелая атлетика, штанга. Но если он пришел туда, то он будет что-то поднимать. Но он будет поднимать под присмотром профессионала. И здесь это строится, конечно, ну, это первое, номер один. И, ну, потом для меня очень важно, ну, как вообще человек себя ведет, насколько он отзывчивый, насколько он улыбчивый, насколько он, ну, допустим, ту же самую бутылку или мусор, как он выбрасывает в мусорник, или он ее выбрасывает, или он ее оставляет на подоконнике и так далее. Ну, это все состоит из нюансов, и, ну, один человек, если для родителей неважно выбросить бутылку или мусор в мусорник, да, то он не сочтет в этом тренера, ничего зазорного не заметит. Но, на мой взгляд, все-таки тренер не только, особенно в детском возрасте, не только должен быть тренером, он должен быть педагогом, что очень важно. Он должен научиться, вот у меня сейчас до сих пор, я не понимаю этот парадокс, но ты приходишь в клуб, и никто не здоровается. Но мы же в одном клубе. И в MyFitness то же самое будет. Ну, ты все равно, ты пришел, у вас общие интересы. Не нужно прямо навязчиво ходить и там здороваться со всеми. Ну, как-то вот, ну, там рядом переодеваемся, ну, смотрим в другую сторону, ну, к примеру. Ну, как так? Ну, вот я не знаю. И то же самое. Нас, родители учили здороваться, нас тренера учили здороваться. Сейчас, наверное, выросло то поколение вот этой вот вседозволенности, по-своему, и родители. Но эта культура идет от родителей. Вот. И если тренеру не важно, чтобы с ним поздоровались, то... Ну, я уже зашел немножко далеко о своем, о больном.
Тут, да, да, вот тут еще насчет строгости тренера. Бывает так, что тренер добрый, да, он как бы, ну, больше позволяет. А бывает очень строгий, который даже не улыбается ни разу. Вот найти золотую середину, мне кажется, стоит перед каждым из них задача, чтобы, ну, нигде...
Для тренера не улыбаться, мне кажется, окей, а для педагога нет.
Ну, вот если ты говоришь, каждый тренер, это и отчасти педагог, то есть ну, вот включил режим тренера, да, строго, а потом...
Поэтому должен варьировать. Угу. Ну, как, ну, ты должен этого ребенка жизни в том числе учить, спортивной жизни. Я не говорю о жизни, спортивной жизни. Вот, поэтому очень-очень-очень важно, но это должно... Как вы с ним общаетесь? Как детям нравится? Всегда можете задать вопрос, как понравилось, не понравилось. Ловко очень хорошая. Расскажи, что понравилось. Расскажи, что не понравилось. Или наоборот, расскажи там две вещи, которые не понравились, две, которые понравились. То же самое и в школе. Мы же никогда... Вот есть хороший специалист, но врач, а у вас может с ним не заладиться. Так же самое преподаватель, учитель в школе тоже. Может, вот он хороший, а у вас не заладилось. А тебе-то надо идти дальше. Тебе надо двигаться.
Скажи, а ты работаешь с детьми сам? Нет. Тренируешь?
Стараюсь избегать.
Почему?
Но дети такое, очень мало мотивированных детей, поэтому дети должны заниматься в группах. Вот. Я не люблю работать в группе, поскольку нету этой отдачи. Нету фидбэка, так называемый, не знаю, как на русском сказать.
Да, все правильно, отдача, да.
Да. Ну, вот. Соответственно, если я не чувствую отдачу, то мне тяжело понять, как бы, что ему дать на данный момент. Работать по каким-то четким шаблонам, схемам я тоже не работаю. У меня немножко все время такая, немножко художество присутствует. Как себя чувствуешь, как спал, какой-то каверзный вопрос задать.
Приведи пример, пожалуйста.
Задай каверзный вопрос.
Да, задай мне каверзный вопрос.
Ну, это я должен лучше знать человека примерно, что было вчера, что будет сегодня, что хочешь сделать. Допустим, иногда по-разному можно отреагировать. Давай вот, ну, что бы ты сегодня хотел сделать? Там кардионагрузку какую-нибудь или сил? Он говорит, кардио. Нет, будем силы делать. Вот, и ты смотришь на его реакцию. Оп, человек с удовольствием согласился. Наоборот, может быть, он хотел тебе как бы подыграть. Ну, к примеру, это все очень-очень непросто. Я не психолог, но...
Так игры разума присутствуют.
Играет, да, поигрываю, соответственно. Да, бывают какие-то ошибки, бывают какие-то исключения из правил. Стараюсь как можно меньше, но тем не менее. Потому что задача тренера не вырасти чемпиона, как я говорю, я, может, уже повторюсь, когда бывал на передаче, но не вырасти чемпиона, я считаю. Если мы выращиваем чемпиона, сломав его, перетренировав его несколько раз, то я бы, наверное, на данный момент не выбрал этот путь.
Но в итоге это будет эмоциональный калека.
Да. Вот. Эмоциональный калека, ну, представим, я дотянул до 38, круто. Кто еще? Ну, Афанасий Кузьмин дотянул. Ну, скажем, да. Тоже при всем уважении, все хорошо. Да, кто-то больше, кто-то меньше. А есть люди, ломаются в 25, в 22. И что ему делать?
И
он
вот,
он себя чувствует спортсменом, не реализовавшимся спортсменом. И он с этим живет всю жизнь.
И это вот, кстати, еще одна тема. Вот что происходит, когда ставится точка в спортивной карьере, и что дальше, да? Но тут еще пришел вопрос от слушателя. Денис, вы много в спорте находитесь. Скажите, какая федерация, ну, в данном случае Пятиборье, является для вас эталоном? Вот смотри, если бы у тебя была еще возможность еще раз пройти путь пятиборца, в какой федерации ты хотел бы работать?
Я бы прошел то же самое. Ну, там есть свои нюансы, да. Я бы не скажу, что я... Мне так кажется, что в федерации, скажем, Франции или Чехии я бы мог съездить 4 раза на Олимпийские игры. Хотя, нужно признать тот факт, что отбор на Олимпийские игры я проходил сам. Я отбирался от Латвии, но я попадал в Сиднее 24 лучших спортсмена со всего мира, в Пекине 36, в Лондоне 36, в Афинах 32. Максимум вот у нас. Это, наверное, один из немногих видов спорта, где не сузили, а расширили как раз квоту. Но почему это случилось? Потому что опять пошел о другом. Прошу прощения. 24 у нас в Пекине, вернее, в Сиднее было 24 мужчины, 24 женщины. Соответственно, первый раз женщины выступали на Олимпийских играх в современном пятиборье в Сиднее. Это нам, ну, дало такой старт, и мы потом увеличили 32, 36, 36. Сейчас 36 спортсменов тоже участвовало, все последующие Олимпийские игры. Вот, идеально, ну, я много очень был, например, на сборах в Италии. Я был, мне нравится, как португальцы работают те же самые. Они работают через знания, через по-настоящему науку. Вот, то, что сейчас происходит, например, в легкой атлетике, опять же, немножко отошел, но я считаю, норвежцы, они потому что они идут через науку и к этому подходят. Мне очень нравится большая федерация, очень много денег, но и все работают, это федерация Великой Британии. Французы тоже на высоком уровне и долгое время показывают результаты и на юношеском, и на юниорском, на взрослом, на женском уровне, на мужском уровне, и чемпионы мира, и олимпийские медали, и так далее. Поэтому, ну, это больше, наверное, европейские. Что касается сейчас, корейцы очень вышли на хороший уровень. Именно в современном пятиборье. 20 лет назад их, можно сказать, они были, но их, можно сказать, и не было. Вот. Китай все равно еще там дергается, что-то пытается, не могут. У них очень много бардака. Те же самые, если с Индией сравнивать, где, наверное, еще больше бардака, их вообще в пятиборье нет. Потому что они не могут организоваться. Вот. Сейчас египтяне тоже, они с 80-х годов начали развивать пятиборье, и вот олимпийский чемпион вообще в Токио 2020, мне кажется, он занял 3-е место, и вот сейчас в Париже он выиграл, египтянин.
То есть без науки, но это уже, я так понимаю, аксиома, в спорте современном, в спорте высоких достижений делать нечего.
Думаю, что однозначно нет.
Вот. И
система «бери больше, кидай дальше», которая присутствовала, ну, в Советском Союзе. Мне... А пока летит, отдыхай. Молодец, отдыхай, отдохнул, и оп, она не работает.
Ну, так мне кажется, что в плане физических каких-то возможностей человеческое тело плюс-минус уже достигло своего предела. Да? И здесь уже идет битва за миллисекунды, сотые доли миллиметров, и ну вот что-то примерно в этом. Женя, именно. У тебя какое-то есть что-то в противовес?
Осталось после перелета.
Я улыбаюсь твоей формулировке, Денис. Бери больше, кидай дальше.
Да, но...
Ну, оно было так, но это не я придумал. Я лишь цитирую кого-то из нескольких тренеров, которые позволяли себе это высказывание, которые не стеснялись, что ну да, мы так работали в свое время.
Это как в английском футболе, бей-беги, да?
Не, мне приходит другая футбольная аналогия на ум. Есть такой, знаешь, стереотипная установка тренера в защите поуже, в атаке пошире.
Ну, очень хорошо. Нельзя не согласиться.
Примерно оттуда же.
Вот. Но что касается научного подхода, я пока вот не могу навскидку сказать, как в Латвии все это выглядит, может, тебе больше известно. Что-то делается вот в плане научного развития, что можно было бы применять к спорту и достигать каких-то
высот. Я сейчас немножко с иронией отвечу. Что-то делается, что можно применять к спорту и достигать. Что-то делается, да. Но я не думаю, что мы близко стоим с теми же самыми норвежцами, с теми же самыми, мне кажется, голландцы относительно своей нации. Ну ладно, их много, их 17 миллионов населения.
А вот. Страна меньше, да, чем у нас.
Да, страна меньше, ну, на треть, мне кажется. Вот, соответственно, они очень показывают хорошие результаты в спорте и в разных видах спорта. Ну, как мы видим. Выбрали ли они приоритарные в свое время? Ну, вполне возможно, что да. Потому что я не думаю, что мы сейчас изобретаем в спортивной системе какой-то новый велосипед, отказываясь от бобслея, скажем. Да, ну, бобслей все хорошо, но сколько им занимается? Все, при всем уважении к нашим достижениям, то, что у нас было. Но мы не может вся Латвия работать, содержать, или весь остальной вид спорта, все остальные виды спорта содержать бобслей.
А скажи, пожалуйста...
Если можем мы себя прокормить, да не вопрос, пусть будет. Ну так, сколько? Ну, бобслей, у них юниорский возраст до 26 лет, мне кажется. Юниорский возраст до 26 лет. Это когда спортсмен уже попробовал себя везде, он везде себя исчерпал. Вот он, ну, это, как правило, знакомые нам виды спорта. Не будем сейчас, чтобы не удлиняться. И он туда идет, да. И мы опять показываем. Так этим вот англичане, у них даже своей трассы нет. Они представляют и в скелетоне. А своей трассы у них нет. Соответственно, они могут себе позволить, потому что это богатая страна.
Я хотел спросить про науку спортивную. Вот ты говоришь, там, не знаю, в Норвегии сильная какая-то научная база, в Португалии еще где-то, та же самая Великобритания, Франция. Скажи, вот эти их наработки, они как-то становятся общим достоянием? Или каждый из них держит карты к себе, чтобы не потерять конкурентное преимущество и все такое?
Я думаю, что это достаточно широкий спектр, доступный, это мое мнение. Вот. Но чтобы этим пользоваться, нужны те же самые знания. Ты должен проходить по ссылкам, ты должен знать, куда идти, ты должен знать какие-то ключевые слова, что искать, что тебя интересует. Ты должен, откуда-то кто-то тебя этой научной базе должен, как тренера или как будущего тренера, тебя кто-то должен готовить. Это все присутствует, но мы немножко, ну, как говорится, конницей воюем, мне кажется, в спорте.
Вот еще вопрос, он, кстати, касаемо финансов, был задан где-то минут 20 назад. А кто должен платить за спорт? Ну, вот так спросили, не знаю.
Ну, насколько мне известно, да. Я опять же скажу, может, сейчас многим родителям не понравится, но в развитых странах Европы мы как бы да, но в то же самое время у нас нет такого финансирования, поэтому здесь очень такой каверзный ответ с моей стороны. Вот. Там до 16 лет, пока нету какого-то более-менее становления, понятия в спорте, в каком виде спорта ты выбрал, потому что все это до 16 лет, нам кажется, мы там большие профессионалы, но это все песочница по сравнению с... для большинства, я имею в виду. Фигурное катание – это отдельная история. Это есть виды спорта, где, ну, вот они... другая возрастная категория. Да. Я в целом говорю. Но это все игры. Это в любом случае все игры. Вот, соответственно, ну, на кого ложиться? На родительские.
Угу. А вот, допустим, хорошо. Вот
финансовые.
Да, может быть, еще с другой стороны посмотрим. Вот тот же самый бобслей. Вот много об этом говорили, да? Кто должен финансировать? Вся страна должна скидываться вот на эти четыре экипажа? Или
думаю,
как-то...
что нет. Мое мнение, нет. Угу. Есть спонсоры, нашли, не вопрос. Германия, сколько у них экипажей? Ну, это чемпионат Германии, по-большому.
Ну, так получается. Да, судя по всему, так и есть.
Ну да, мы это наследие постсоветского пространства. У нас нам досталась трасса. Мы ее сохранили, мы ей пользуемся. Может она зарабатывать столько денег, чтобы содержать команды санок, даже несмотря на то, что у них есть результат скелетона или бобслея? Я не хочу сейчас никого обидеть ни в коем случае. Это мое мнение лично. Пожалуйста. Есть какие-то дополнительные спонсоры? Пожалуйста, не вопрос, развиваем. Да хорошо, ну, как бы зачем в силу заниматься каким-то другим видом спорта, если ребенок рос, если он хочет заниматься санками? Ну, пусть он занимается санками, но это должно быть не в ущерб остальным детям Латвии.
Мы, кажется, немножко возвращаемся к вопросу вот о литовском пятиборье. Да? Если у нас есть традиции, если у нас есть инфраструктура, ну, мне кажется, было бы глупо как минимум не поддерживать, да, на государственном уровне. В идеале, я соглашусь с тобой, здорово, если находятся спонсоры, хорошие, красивые, с гладкой шерсткой, которые дают деньги, и можно работать, развиваться. Но как бы у нас такой уровень жизни, какой есть, эти спонсоры не всегда находятся, и я думаю, что даже когда они находятся, то этого не всегда хватает. Мне кажется, было бы очень обидно из-за одного этого потерять работу и какие-то плоды, которые там десятилетиями велись.
Согласен, не хочется зацикливаться, но мы посмотрим на Сигулду. Сколько населения Сигулды? Скорее всего, занимаются этими видами спорта, о которых я говорил, скорее всего,
но мало.
Жители Сигулды. Угу. Соответственно, вся Латвия работает на жителей Сигулды, грубо говоря. Чтобы, да, вроде нельзя потерять, но давайте разовьем спорт в Латвии в целом, и тогда уже достанется всем.
У нас время программы практически истекло. Я хочу еще раз...
Хорошей ноте.
Да, хочу сказать, ну, у нас такая парадоксальная ситуация в Латвии, что видов спорта много, и они конкурируют между собой за вот этот детский ресурс. И это здорово, когда вот есть выбор, и ты можешь отдать ребенка туда, или вместе и на плавание, и в шахматы сразу, еще в футбол гоняет в субботу-воскресенье. Так что, ну, наверное, надо пользоваться этими возможностями.
Как мои делают.
И это правильно. Четырехкратный олимпийский участник Денис Чирковский был у нас сегодня в гостях. Пятиборец. Денис, большое спасибо, что нашел время и пришел первый.
Спасибо. Я, честно говоря, думал, у нас будет передача о пятиборье.
А вот мы в следующий
раз. Сколько можно?
Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Друзья, болеем только спортом. Встречаемся ровно через неделю. Всем пока.
Счастливо.
Пока-пока.